Татарстане продолжается год научно-технологического развития. Сегодня побываем в одном из подразделений Академии наук Татарстана в Институте прикладных исследований. Руководит институтом Ирина Николаевна Плотникова, доктор геолого-минералогических наук, академик Российской академии естественных наук, профессор. Ирина Николаевна, ваше подразделение Академии наук занимается разными направлениями, и я предлагаю сегодня рассказать нашим слушателям о некоторых из них.
Этот институт вырос, образовался на базе Института информатики, созданного достаточно давно, но сейчас, поскольку меняются и вызовы времени, вызовы производственников, промышленников и так далее, постепенно этот институт был трансформирован в институт сначала перспективных исследований, затем прикладных, и основное направление нашей деятельности – это разработка технологий, разработка неких приемов, разработка методик, разработка методических подходов, которые, конечно же, могут быть использованы на предприятиях, могут быть использованы в производстве, могут быть использованы в различных областях науки и производства. Если говорить об основных направлениях нашей деятельности, первое, на чем следует остановить наше внимание, это такое важное и очень интересное направление, как прикладная фотоника. И в нашем институте ведутся как фундаментальные исследования в этой области, так и прикладные, которые включают разработку сенсорных датчиков, позволяющих достаточно точно определять низкие концентрации таких газов, как метан, водород, углекислый газ в атмосфере, а также в любых участках каких-либо технологических процессов. В качестве примера в настоящее время в институте разрабатываются специальные датчики, которые позволят контролировать утечки метана и содержание метана, в частности, в автобусах, которые оснащены газом, которые ездят на газе, если можно так просто выразиться. Надо сказать, что число таких транспортных средств, автобусов, легковых автомобилей, каких-то достаточно тяжелых машин будет только увеличиваться. Мы постепенно переходим на использование метана в качестве основного топлива. И чтобы обезопасить водителя и пассажира от каких-то неблагоприятных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе движения, использования данного транспортного средства, необходимо контролировать состояние газа в различных узлах работающего автомобиля, работающего автобуса и какого-то другого вида транспорта. Вот датчики, которые разрабатываются в нашем институте, они помогут это делать. Также спектр приложения вот этой вот прикладной разработки, он достаточно широк, поскольку мы все с вами прекрасно знаем, к сожалению, периодически происходят очень трагические события в различных городах России, где взрывается бытовой газ, происходят утечки бытового газа в квартирах. Это приводит к трагическим последствиям. И вот эти датчики, если они будут установлены в квартирах, если они будут установлены в жилых помещениях, а также в производственных цехах и так далее, они позволят контролировать и вовремя отключать газ, если в воздухе квартиры или какого-то замкнутого объекта или предприятия концентрация этого газа значительно увеличивается, возрастает, что может привести к трагическим последствиям, к взрывам, пожарам и так далее. Также в связи с развитием водородной энергетики необходимо контролировать содержание водорода. И, как мы все знаем, колоссальная, очень важная проблема планетарного масштаба – это изменение климата, которое происходит сейчас, это происходит на наших глазах. Мы стали свидетелями этого очень интересного процесса, причем источник этих изменений, он обсуждается, он изучается, он исследуется. По-видимому, источником является не только антропогенная составляющая и деятельность человека, и выбросы в атмосферу углекислого газа, метана, которые связаны связаны непосредственно с деятельностью человека. По-видимому, немалую роль играют также природные процессы, которые происходят в недрах нашей планеты и которые тоже влияют на это. Так вот, контролировать этот процесс, изучать этот процесс, наблюдать, организовывать мониторинг по изменению водорода, метана, углекислого газа в атмосфере определенных территорий, областей, участков – это тоже очень важная задача. И эти датчики, которые разрабатываются у нас, они помогут это делать. Еще одним из важных направлений работы нашего института является разработка новой технологии сейсмического мониторинга, пассивной сейсмики, которая позволит контролировать, изучать, мониторить такие процессы, как трещинообразование в земной коре, последствия гидроразрыва пласта. Это один из методов увеличения нефтеотдачи, который сейчас очень активно используется на месторождениях. Он позволяет увеличить коллектирующую емкость объекта нефтегазодобычи и увеличить в конечном итоге дебит нефти и газа, которые получаются из скважины. Но все эти техногенные воздействия на пласт, развитие трещин, конечно, они должны выполняться под контролем специалистов. И вот та технология, которая разрабатывается сейчас, она уникальна в своей основе, поскольку таких аналогов тех приборов, которые разрабатываются в нашем институте, пока нет. У нас работает группа молодых, талантливых, перспективных специалистов. Я надеюсь, что в будущем вот именно эта технология будет очень широко востребована и будет широко использоваться на нефтяных месторождениях, в нефтегазодобывающих компаниях. Также мы занимаемся фундаментальными проблемами. В последние годы объектом нашего изучения стали сланцевые толщи, сланцевая нефть, сланцевый газ, но мы подошли к этой проблеме не с позиции их добычи и технологий извлечения нефти, которая связана со сланцевыми толщами, мы подошли к этому с позиции геологической истории формирования этих отложений, поскольку развитие планеты, изучение тех процессов, которые привели нашу планету вот к тому состоянию, к тому облику, в котором она находится в настоящее время. Эти процессы чрезвычайно интересны, и я думаю, что мы, как населяющие эту планету, должны о них знать, должны их изучать. Такие вопросы, как дегазация Земли, восполнение запасов нефти и газа – это еще одно из очень интересных направлений, которое начало развиваться в Татарстане под руководством академика Муслимова Рината Халиуллыча и которое продолжает развиваться в нашем институте в последнее время. Это уникальное направление, и согласно нашим исследованиям, получается, что запасы месторождений периодически восполняются. И точка зрения о том, что нефть и газ исчерпаемы, и обязательно настанет момент, когда мы добудем последнюю каплю нефти и последний кубометр газа, они не совсем верны. Это очень сложный процесс, его тоже надо изучать. Но вот пока мы настроены оптимистично, тем более до сих пор пик добычи нефти и газа не достигнут, хотя американским специалистам, геофизикам этот пик прогнозировался на рубеже 20-го и 21-го столетия. Добыча в мире не падает, открытие новых месторождений продолжается. И я думаю, что одним из направлений нашей деятельности как геологов должно быть понимание процессов, которые приводят к формированию месторождений нефти и газа, процессов, которые влияют на их восстановление, восполнение.
Далее беседа с членом-корреспондентом Академии наук Татарстана, доктором экономических наук Вадимом Хоменко. Речь идет про искусственный интеллект.
У меня вопрос по поводу искусственного интеллекта, которым уже знают, естественно, все, но к чему это все приведет, еще непонятно. Вот ваше мнение каково? То есть вообще, насколько это необходимо современному человечеству?
Вы знаете, само понятие искусственного интеллекта, оно не для всех еще понятно. Это вам, говорите, понятно. Оно для массы россиян, по-моему, и не понятно. Что это такое? Это что, такое существо, что ли, на двух ногах похоже на человека? Либо что? Но речь всего, конечно, идет о системе программ, значит, компьютерных программ, ну, вот, система баз данных и их переработки, которые существенно берут на себя функции человеческого мозга, скажем, да. Но насколько в этом случае реально подмена самого человека? Вы знаете, вот в начале прогресса у нас существенно снял человек физическую нагрузку, появились технические средства. Различные и транспортные средства, так сказать, и станки. То, что делалось руками, легло на плечи, так сказать, машин, да. Чем не дальше, тем больше. Но вот в этой части, так сказать, заменили они человека полностью? Да нет, человек управляет этими машинами, он их конструирует, эти машины, понимаете. И даже если это автоматическое какое-то оборудование, да, на станке, там, ЧПУ там или что-то, то проект задает человек. Это первое. То есть машины, которые сняли с человека физическую нагрузку, вот, они все-таки находятся под управлением самого человека. Они его помощники. Вот, они ему помогают, управляет ими человек. Что касается интеллекта, теперь вот мозговая работа самого человека. Может ли, так сказать, в какой степени и как? Вы знаете, искусственный интеллект выполняет те функции, которые задает ему человек. Вычислительные, так сказать, программирование. Там может сам программирование в конце даже быть. Но в пределах того контура, который задал человек. Человеческий мозг заменить, так сказать, машина не сможет, так же, как и все остальное. Поэтому нужно видеть в искусственном интеллекте помощника человека, но не его замену. Вот. Я имею в виду тех позиций человеческого разума, ну, скажем, духовности. Машине вы не придадите духовности, моральные принципы и так далее. Вычислительные операции, так сказать, вот, проектирование, так далее, оно будет выполнять машина. Но вот то, что делает человека человеком, даже отличает его от животного, не только от машины, на эти позиции искусственный интеллект не станет. Это просто надо вместо одного человека поставить другого человека. Человека. С его интуицией, с его духовным миром и так далее. Поэтому это помощник человека и будет помощником. Вот другое дело, что насколько это грозит, вы знаете, вообще и техника, даже вот на том уровне, как я говорю, она может быть грозит человеку, но вот техническое средство танка, пушка. То есть человеческий разум может направить этот прогресс и в свою пользу, и в свое разрушение. Вот вся разница в этом. Достижения науки и техники, они используются одновременно и там, и здесь. И здесь на первый план, чтобы оградить себя от этих. В конце концов, и искусственный интеллект может создать то, что нам пойдет в разрушение, понимаете, в разрушение человечества. Поэтому вопрос развития духовности, моральных принципов нашего сожития, это вопрос номер один. Мы очень увлекаемся достижением научно-технической прогресса. Считаем, что они нас спасут. Нас спасет только духовность. Она должна опережать, так сказать, этот процесс. Она должна быть впереди. Если наш технический прогресс не сопрягается в принципе духовности, то в этом противоречии и лежит беда, которую человечество может, так сказать, иметь в итоге. И достижение прогресса разрушит человечество. Мы подошли уже к этому. Мы подошли к возможности ядерной войны, к полному уничтожению людей, понимаете? Вот поэтому все должно сопрягаться с этим принципом. Ведь, скажем так, вы смотрели кино «Мертвый сезон», то там есть вот такая сцена, где пытаются создать уже, ну, не то что там робота, человека, программированного человека, который будет обслуживать людей высшей расы. В принципе, это возможно. Но вот на генном уровне можно лишить человека, так сказать, его каких-то притязаний на управление обществом, его притязания с точки зрения негативного отношения к отдельным формам построения социума и так далее. Можно. Это будет такой живой ходячий робот, понимаете? То
есть лишить воли.
Лишить воли, лишить его каких-то таких нравственных принципов и так далее. Они над этими уже работали, понимаете? Вот. И даже происходили, так сказать, эксперименты, как их называют, фашистские. Вот этого человечества не должно допустить. Я уж не говорю, это не просто робот, это человек, у которого функции определенные просто будут отключены. Вот этого не должно быть. А здесь элемент духовности, что люди, они все имеют право на жизнь, на равные права, а вот выделение отдельных категорий людей, рас или каких-то там социальных страт, вот тут уже идет нарушение. То есть люди сами, по сути дела, определяет, с кем им жить, как жить. И интеллект в этом случае, искусственный, он здесь вообще ни при чем. Это вопрос нашей нравственности, понимаете? И поэтому, когда сейчас говорят, какой важнейший вопрос, я говорю, это вопрос нравственности, духовного воспитания. Вы все пытаетесь как бы переложить на знания наук, естественно, там, и так далее. Но если нравственности никто не занимается, то прогресс человечества рано или поздно обращается в беду для него.
С темы искусственного интеллекта началась и пресс-конференция, посвященная защите прав потребителей. Ежегодно в середине марта отмечается Международный день защиты прав потребителей. В пресс-конференции участвовали Розалия Арсланова, начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции Республики, и Юлия Нигматуллина, руководитель регионального отделения общественного движения «Объединение потребителей России» по Республике Татарстан.
В последнее время искусственный интеллект очень активно внедряется в нашу повседневную жизнь. Он все больше и больше воздействует на нас, так или иначе, мы сами того не ощущая, пользуемся искусственным интеллектом. Что хотелось бы сказать. 30 ноября 2022 года весь мир изменился благодаря тому, что искусственный интеллект, вот чат GPT, он стал общедоступным инструментом. И даже вот наши обсуждения в чатах, это тоже проявление этого чата. Чата GPT – это пользование всевозможными нейросетями. Это комплекс алгоритмов математических, каких-то кибернетических, даже психологических, которые создают программы для того, чтобы компьютеры решали задачи на уровне человека, а подчас даже лучше и быстрее, чем это решил бы человек. Искусственным интеллектом сейчас вообще никого, наверное, уже не удивить. Он у нас внедрен и в различные сферы нашей жизни, в банковскую сферу, в сферу логистики, в промышленную сферу, медицину. И в том числе он нашел активное применение и в сфере потребительских услуг. Ну вот из повседневной жизни, например, с чем мы сталкивались? Камеры на дорогах, они вычисляют скорость движения, определяют номер машины и сами же высылают штрафы, и это все без участия человека. Вообще, по данным Центра развития компетенций в бизнес-информации, логистике и управлении проектами Высшей школы экономики различают 4 типа искусственного интеллекта. Реактивные машины, которые были изначально созданы, это искусственный интеллект, который не имеет памяти, решает определенные задачи, он не способен формировать воспоминания и еще не способен использовать полученный ранее опыт для выполнения своих функций. Более высокая стадия развития – это ограниченная память, это искусственный интеллект, который уже имеет память и эта память основана на каком-то прошлом опыте. Правда, этот опыт не сохраняется и никак не компилируется в библиотеке информации искусственного интеллекта. Более высокая стадия развития искусственного интеллекта – это теория разума. Это система, уже очень хорошо понимающая эмоции человеческие и обладает так называемым социальным интеллектом и может участвовать в командной работе. Но и наивысшая стадия развития искусственного интеллекта – это самосознание. У системы этого искусственного интеллекта формируется уже представление о себе, благодаря чему этот искусственный интеллект может имитировать интеллект человека. Вообще, конечно, хотелось бы сказать, да, в сфере потребительских услуг мы уже сталкивались с многочисленными проявлениями искусственного интеллекта. Вы, наверное, все понимаете, когда вот мы, например, начинаем искать, ну, допустим, какой-то товар, пусть, ну, будь это, например, спортивные кроссовки. И с того времени мы начинаем получать такую таргетированную рекламу, и вам предлагает куча магазинов, маркетплейсов, именно, допустим, те же спортивные кроссовки. Есть такие услуги, например, виртуальные, какие-то примерочные. То есть можно, не ходя по магазинам, примерить на себя тот или иной наряд. Есть у нас и уже в ламоде, в общем, такие функции начали проявляться. Есть там сфера виртуальных парикмахеров, когда тебе предлагают те или иные краски для волос и предлагают тебя, допустим, в этом виде. Очень много искусственного интеллекта – это в сфере логистики. Потом даже есть, говорят, и у нас в Москве, это когда доставка продукции именно в охлаждаемых условиях, если она скоропортящаяся, по адресу, опять-таки без участия человека. Или, проходя в торговом зале, благодаря искусственному интеллекту, машины могут вычислить тебя по внешним данным и анализируют твои предыдущие покупки, твои предпочтения. Они могут, допустим, уже предложить тебе именно адресно тот товар, который ты зачастую приобретаешь. И за этим будущее. Говорят, что последующие 5 лет у нас искусственный интеллект настолько активно будет наступательными шагами внедряться в нашу повседневную жизнь, что, ну, практически она полностью изменится. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это, конечно, очень хорошо, но другое дело, мы как потребители должны понимать, что здесь могут быть и определенные риски. Во-первых, чтобы гарантировать, что люди станут бенефициарами, то есть выгодоприобретателями этого, нам необходимо, конечно, понимать, что это потребует эффективной защиты потребителей. Во-первых, мы не все активные пользователи интернета. Надо отдать должное, что есть и сельское, и пожилое население, и так далее, которые могут не так хорошо разбираться во всех нюансах. Поэтому, чтобы обезопасить вот наиболее социально уязвимую категорию населения, здесь, конечно, нужно достичь максимальной прозрачности, чтобы правила игры были понятны всем, чтобы понимать, что ты работаешь с нейросетью, и здесь могут быть всевозможные риски. Как минимум предлагается информацию, которая подготовлена нейросетями, каким-то образом обозначать. То есть был введен, как помните, закон о рекламе, и с тех пор рекламная информация любого вида, она должна маркироваться. И здесь тоже предлагается, что эта информация будет маркирована. Присужден какой-то уникальный токен, уникальный маркировочный код, который будет предупреждать потребителя этой информации, что эта информация исходит от нейросети. Поэтому будьте осторожны. То есть в любом случае обучать население именно работе информации, именно получению этой информации с тем, чтобы была соблюдена безопасность, что эта информация сформирована нейросетью. То есть процедура ответственности разработчика искусственного интеллекта перед потребителями, обществом, государством, глобальным миром, такие задачи стоят на повестке дня перед законодателями, которые как раз-таки будут разрабатывать, принимать свод законов в связи с этими изменениями, в том числе в сфере защиты прав потребителей. Даже вот когда, допустим, получая услугу в банковской сфере, чат-бот зачастую ведь дает, казалось бы, простые ответы, но это не, может быть недостоверная информация. И благодаря вот этой недостоверности информации человек-потребитель может принять неправильное, неверное решение. Поэтому здесь, конечно, обязательно нужно разграничить ответственность с тем, чтобы потом можно было предъявлять права. Кроме того, вот я бы хотела остановиться, что три приоритета, они лежат на поверхности защиты прав потребителей. О чем я говорила? Прозрачность, понятность алгоритмов. Кроме того, многие столкнулись с тем, что конфиденциальность. Искусственный интеллект обрабатывает большой массив данных, в том числе персональных, личного характера. И если эта информация уходит во всемирную паутину, из-за этого следует очень много нехороших действий, это и взрыв вот этих социальных аккаунтов и так далее, и так далее. То есть мы с проявлениями уже с этими сталкиваемся очень часто в последнее время. Поэтому вот я пока обозначила три приоритета, то есть прозрачность, конфиденциальность наших данных. И третье – это ответственность. Вот эти три направления необходимо законодателю проработать, чтобы вот этот искусственный интеллект безопасно мог быть внедрен в нашу повседневную жизнь. А пока эти проблемы, они, к сожалению, есть. И мы, как потребители, с ними сталкиваемся, с негативными последствиями. Пока потребители, к сожалению, не уверены, насколько это все будет надлежащим образом защищено. Уважаемые журналисты, это я вот вам сказала основные проблемы, связанные с внедрением искусственного интеллекта. Вообще тема Всемирного дня защиты прав потребителей, она определена Международной конфедерацией потребителей, главный офис, который находится в Лондоне. И сама дата определена Международной конфедерацией. У нас, конечно, были разные предложения. Предлагалось нашим обществом защиты прав потребителей, что лучше, значит, на 7 февраля перенести, когда наш закон о защите прав потребителей был принят. Но пока, в общем, имеем то, что есть. Я бы хотела сказать, что у нас все-таки есть более серьезные проблемы. Всемирный день защиты прав потребителей у нас один раз в году, а работа с потребителями, с их обращениями у нас идет в ежедневном режиме. И есть направления, которые для нас представляют наибольшую, скажем, значимость, нежели проблемы, связанные с искусственным интеллектом. То есть мы работаем по тем направлениям, по которым поступают наши обращения, слава богу, по теме, связанной с искусственным интеллектом, у нас пока не было ни единого обращения. Но, тем не менее, вот по итогам прошлого года мы рассмотрели более 2500 обращений, поступивших в электронном документообороте. И кроме того, нами оказано более 13000 консультаций устного характера. И эти обращения, конечно, связаны с теми сферами услуг, которые нам наиболее известны и с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Наибольшее количество обращений – это торговля традиционно, это и товары ненадлежащего качества, это и товары до сих пор с истекшим сроком годности и так далее, так далее. Тут большой спектр, значит, товаров и сложной бытовой техники, и продовольственные товары, и одежда, и обувь, мебель. В общем, это все у нас продолжается. Люди теряют очень много и времени, и денег. И вот в этих вопросах мы стараемся им помочь. Кроме того, большое количество обращений поступает также на сферу бытовых услуг. Это установка оконных конструкций, дверей, это всевозможные бытовые услуги, это и парикмахерские, и ремонт, и так далее. ЖКХ-услуги. Есть ряд вопросов, связанных с общественным питанием. У нас в республике есть подпрограмма по защите прав потребителей. Мы являемся координаторами этой программы, и работает большая команда, в том числе вот и представители общественных объединений, и управление Роспотребнадзора, и жилищная инспекция. То есть мы работаем сообща, у нас координация наших действий происходит. И могу сказать, что достаточно слажена эта работа, и она была оценена на всероссийском уровне, потому что мы по итогам двух последних лет заняли второе место по Российской Федерации. И надо отдать должное, уже с 2018 года Республика Татарстан по уровню защищенности потребителей входит в тройку. Это высокая оценка нашей совместной работы, без лишней скромности могу сказать. Там, значит, большую роль играет именно потребительское просвещение. И в этом вопросе я всех вас, журналистское сообщество, от души благодарю, потому что именно благодаря вашей работе, благодаря тому, что потребители наши информируются надлежащим образом, у нас население становится более грамотным, оно уже само имеет, обладает навыками самостоятельного разрешения своих нарушенных прав. Эта работа, она будет продолжаться. Вот за прошлый год только у нас более 7000 материалов опубликовано. У нас специально газета выпускается, «Вестник потребителя Татарстана». Выпускаются буклеты на двух государственных языках. За прошлый год только подготовлено 200000 буклетов. Кроме того, мы ведем большую работу с подрастающим поколением. У нас проходит олимпиада по защите прав потребителей. Очень интересное мероприятие. Школьники очень грамотные. Из года в год они становятся более уже просвещенными по вопросам защиты прав потребителей. Вот. В прошлом году много победителей было из Челнов, Менделеевска. Кроме того, у нас проходят вот такие мероприятия со студентами, то есть обучаются. В прошлом году более 20000 школьников и студентов обучалось. Также в цели популяризации этого направления мы проводим конкурс среди журналистов. В прошлом году это был уже 7-й конкурс. Здесь вот приведены победители по 5 номинациям. Также мы проводим обучение не только потребителям, мы проводим обучение хозяйствующих субъектов, чтобы они повышали культуру обслуживания населения и чтобы они разрешали конфликты на начальном уровне, не доводя их до судебных инстанций. Это гораздо более эффективнее и менее затратнее. Но вот одно из направлений, которое у нас очень эффективно в условиях снижения контроля, вы понимаете, да, что контроль сейчас очень ограничен. Но тем не менее у каждого потребителя вопрос возникает, а что нам купить, что можно кушать, что можно детям давать. И с этой целью мы, как тайные покупатели, приобретаем товары в различных торговых организациях нашей республики. Это и Закамская зона, это и Казань. В общем, много разных городов охватываем. И в прошлом году было 348 наименований продукции исследовано в аккредитованных лабораториях. И хоть эта продукция, она дошла до потребителя, скажем, она была выставлена при лавке, к сожалению, 121 наименование по результатам лабораторных исследований, это большой процент, 34,8, признано несоответствующими установленным требованиям. А ведь товары, подвергшиеся исследованиям, это в основном товары повседневного спроса, продовольственная продукция, относящаяся к социально значимой. То есть это продукция, которая потребляется и детьми, и людьми, нуждающимися в каком-то лечении, поступающие в социальные, детские, лечебные учреждения. И, к сожалению, цифры говорят сами за себя. Основная доля продукции, признанной некачественной, это, к сожалению, молочная продукция. До сих пор она пользуется популярностью у фальсификаторов. И, ну, видимо, там такие суммы, что даже штрафные санкции или какие-то другие рычаги пока для них невесомы. Здесь, конечно, момент связан с тем, что мораторий на проверки и даже вот штрафы в последнее время, они, ну, скажем так, либо их практически нет, либо они совершенно незначительны. В основном по этим результатам предприятиям объявляется предостережение о недопустимости продолжения этих противоправных действий. Вот хотелось бы сказать еще, что есть субъекты, из которых надо отдать должное, да, 94% молочной продукции, которая признана некачественной, фальсифицированной, она поступила в наш регион из других субъектов Российской Федерации. И здесь вот основные поставщики некачественной продукции в наш регион. Вот материалы мы все направляем по подведомственности и в управление Роспотребнадзора нашей республики, управление Россельхознадзора. Да, принимаются меры какие-то. Мы боремся, мы будем продолжать. Мы в этом году ставим приоритет на эту задачу, потому что все-таки результат есть. Есть какие-то поставщики, которых, скажем, на сегодняшний день уже мы не можем найти, потому что благодаря нашим совместным действиям торговые предприятия, торговые организации перестали с ними заключать договоры, и так или иначе они ушли с нашего рынка.
Спасибо большое, Розалия Махмутовна. Юлия Рустамовна, расскажите, пожалуйста, с какими обращениями к вам обращаются, с какими, вернее, проблемами жителей Татарстана и как вы им помогаете.
Добрый день всем присутствующим, добрый день, кто нас слышит. Действительно, наше общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей, интересов широкого круга лиц. В нашем регионе объединение потребителей России, ну, в общем-то, вы знаете, как бы сейчас тоже немножечко вперед сбегу, Розалия Махмутовна, как ранее сказала, наш регион по итогам рейтинга по уровню защищенности информирования потребителей занял второе место. Так как рейтинг проходит один раз в два года, последние 6 лет, то есть получается 3, мы находимся в четкой тройке лидеров. И наше объединение потребителей России, которое инициировало этот конкурс среди субъектов Российской Федерации, действительно видит результативность, где результат в чем? В том, что регионы действительно стараются уже более приближаться к лидерам этой тройки и работать по информированию и защищенности. То есть самое главное здесь информированность населения, так как защита, понятно, да, мы ее защищаем, оказываем эту защиту, но самое главное, если потребитель будет информирован о тех или иных своих правах, то будет и меньше у нас судебных процессов. Но за 2023 год по статистике, вот мы ведем каждый год статистику, данный случай за 2023 год нашей организации было дано 1750 информационно-правовых справок и устных консультаций. Это по результатам предыдущего года, 2022 года, то есть это немножечко увеличилось. Было 238 составлено исковых заявлений. Из 174 споров в судебном порядке решено 152. Остальные у нас предприниматели не пошли. В основном, я вам скажу так, вот отвечая на вопрос, с чем обращаются, обращаются в основном по качеству товара, который получен был путем покупки через маркетплейсы. То есть интернет-торговля, которая развивается у нас сейчас семимильными шагами, к сожалению, не все знают, как вести себя в той или иной ситуации, когда доставка товара некачественно произошла, либо товар доставили не тот, который был изначально заказан. И тут начинается эпопея общения с ботом маркетплейса. И вот с этим очень большое количество обращений. Мы ведем работу по информированию именно населения, как вести себя в той или иной ситуации по интернет, вот участвуем в интернет-торговле, путем встреч с пенсионерами, проведения круглых столов. Даже у нас на днях было, как тайный покупатель, мы ходили и смотрели качество обуви детской. Как раз сейчас у нас наступает сезон весенний. Качество детской обуви. И у нас очень много претензий к продавцам по качеству обуви, потому что она не соответствует ГОСТам, которые применяем, применимы для данной обуви детской. По итогам было также у нас в госалкогольной инспекции на днях проведен круглый стол на тему право на качественную обувь, куда были приглашены предприниматели. Мы всегда открыты и для предпринимателей, где предприниматели задали очень много вопросов. Где-то на час у нас было, да, запланировано. В итоге было 2,5 часа. Вот этот круглый стол прошел. Он был очень интересен, действительно. И вас, уважаемые журналисты, тоже мы всегда готовы видеть, приглашать, потому что, чтобы вы дальше ту информацию, которую мы даем и доводим и до потребителей, и до предпринимателей, чтобы вы тоже так же ее дальше передавали, потому что действительно у нас будет намного меньше обращений, намного меньше судов с тем же там предпринимателями. Но обращений у нас очень много бывает по качеству услуг. Также, опять же, связано с гражданами серебряного возраста, скажем так, когда они начинают просить услугу оказать по электрике, когда у них что-то происходит, приходят представители этой организации, которые оказывают такой вид услуг, и начинается, а у вас здесь и вытяжка плохая, а у вас здесь надо вообще всю проводку поменять, и те стоимости, которые на сегодняшний день существуют по этой работе, они завышены у них в 3-4 раза. Они приходят также с просьбой расторгнуть этот договор и вернуть деньги. То есть вот это опять говорит о том, что у нас информирование, оно не совсем доводится до большого количества населения, как бы мы хотели. То есть мы делаем максимально все, что мы можем, но вот как-то вот у нас так не совсем получается, как мы бы хотели. Много обращений у нас идет по претензиям по товарам, которые имеют такое понятие, как сезонность. Гражданин, когда приобретает зимнюю обувь осенью, ну, даже, скажем, приобретает зимнюю обувь весной, когда у нас идет распродажа и скидки, при начале эксплуатации уже следующего сезона оказывается, что скрытый дефект производственного характера какой-то все-таки присутствовал, и он дает о себе знать. Придя в магазин к продавцам, продавцы, естественно, говорят, все, у вас гарантийный срок закончился. Как правило, многие дают 30 дней, не более. Но не доводят, опять же, информацию, мы понимаем, предпринимателям это незачем доводить такую информацию, что гарантийный срок-то он только еще и наступает у нас с 16 ноября по 15 марта следующего года. И вот в этот гарантийный срок как раз начинают обязательные действия, которые должны проходить и потребителям, и предпринимателям. То есть по качеству технически сложных товаров очень много обращений. Мы всегда на связи с госалкогольинспекцией, с Роспотребнадзором. Мы очень много проводим совместных круглых столов, совместных мероприятий по информированию, где также транслируется онлайн наше выступление, наше путем беседы, путем, значит, вот общения доносится по другим муниципалитетам, да, нашего региона, чтобы тоже так же все в онлайн могли присутствовать, тоже это видеть и слышать. Также вопросы возникают. То есть работа у нас поставлена из госалкогольинспекции, Роспотребнадзором, я считаю, на сегодняшний день на самом высоком уровне. И все обратившиеся, которые граждане по тем или иным своим вопросам, они получают 100% помощь. При том, что даже мы говорим о том, что написание искового заявления и представление интересов в суде, это все идет на безвозмездной основе.
Все. Спасибо большое. Да, мы можем перейти к вопросам. Пожалуйста, уважаемый журналист.
Разалим Махмутовна, меня сюда идти. ЗУС, Сауде, Шилтарларинде, робот, манда, компьютер, айтек, шага, меня сюда, сундуй, товар, керек, бу, паси, иллер, дабар, инда, мунай, наса, бу, ишу, телефонга, айтам, булан, робот, синьянга, келем, ишу, иллерга, бар, масала.
Онды, шыраклар, бар деген бізді шоу гезетлерден ғана ұқығанымыз бар енді. Ол 5 жыл әлік кіре башылады. Западный Европада, онды нелер телевизорлада көргеніміз бар. Мен өзім анды нені көргенім йоқ. Лекен оның тұрда ешіткеніміз ғана бар. Мәселен, ауырлық қатынларға келешек балалар үшін енді табарларын тәқдим ете башылайлар. Өзілері нәнендер витаминлы ризықларыны. Оны камера, ол кішіні көріп, хам хатта ул кешенең кем икәнен белеп, алар бит буенча даже мәгълүмат алырга мөмкиннәр. Алар менә карта лояльности һәр кешенең бит инде бездә дә бит инде бар менә бу выручайкалар төрле-төрле һәр кешенең ниенә тәкъдим итә башлар шул товарларны гына, шул юнәлештәге товарларны. Бәлки витаминлы да соклардыр. Яисә киемнәр менә булачак балалар өчен шундый ниләр турында ишеткәнебез бар. Бездә аның турында уйлана башладылар. Шилтәрләр менә бу Валберес, Озон, алар минем белүемчә бу мәгълүматны эшкәртә башладылар. Һәм менә бу искусственный интеллект белән эшләүче компанияларга шундый үзләренең тәкъдимләрен бирделәр. Менә безгә дә шундый нине инструментлар булса яхшы булыр иде дип. Ул менә шетелдәге кулланган шушы инструментлар белән эшләгән шилтерләр, алар әйтәләр, безнең шушы чара аркасында сату күләме 30%-ка иң әзде арта башлады. Һәр кешегә ошый аңа махсус игътибар белән барыбызга да бит инде ошый без хәтта ничектер инде хөрмәт итәбез андый нине, андый мөнәсәбәтне. Һәм бәлки ул товар кирәкмәсә дә без ул товарны сатып алырга мөмкин. Бу ни түгел инде кашыру не
экрандан чыксаң берәр бер товар тора.
Төндәге килеп чыга башлый. Килеп чыга һәм син инде Он ведь психологлар эшлиләр. Аны ул не только математика, ул менә психологические программалар, алгоритмнар шуны безнең инде подсознаниене аңлап шулай тәкъдим итә башлыйлар алар.
Кажется, что вот закон о защите прав потребителей для всех один. Однако предприниматели нередко начинают диктовать свои правила по возврату билетов, по обмену, например, подарочных сертификатов. Насколько это законно и что же можно сделать, как же можно им предъявить, что они, ну, немножко неправы?
Предъявить вы сможете, владея знаниями. И вот как раз эти знания мы и доводим. Относительно сертификата, я так понимаю, потому что тоже очень много вопросов у нас в последнее время возникло перед 23 февраля и, скажем так, 8 марта. Сертификаты, они подлежат возврату, но не все. То есть, понимаете, как тут немножечко заблуждается потребитель, который считает, что да, мне сертификат подарили, я пойду и меняю его на деньги. Нет, так оно не работает. Сертификат подлежит возврату, но именно тем лицом, который его приобрел. И вернут деньги именно тому лицу, который его приобрел. А если подарят этот сертификат, и тот человек пойдет его менять уже на деньги, так оно не работает.
Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы.
Юлия Александровна, вот вы упомянули про детские обувь. Они так и остались на прилавках или они убрали с собой?
Вы знаете, я вам скажу так, что когда идет обращение граждан, мы уже с предпринимателями работаем о том, что они должны убрать это с продажи. И как часто у нас бывает, мы подаем от неопределенного круга лиц требования, претензии и в дальнейшем исковое заявление. Но не доходит до суда, потому что предприниматели все-таки у нас в Республике Татарстан, я вам скажу честно, они более грамотные и понимают, идут на контакт. То есть мы с ними ведем разъяснительную беседу в части того, что если они не будут удовлетворять требования потребителей в досудебном порядке, то они понесут очень большие штрафы, неустойки в связи с этим. И по качеству детской обуви там, где мы были, там этой обуви нет. Они сняли с прилавка, с продажи.
Спасибо. Еще, пожалуйста, вопрос.
Юлия Александровна, я к вам. Вот у меня два вопроса, да? Первый вопрос. Можно ли потребители потребовать, чтобы продукцию с пальмовым маслом поставили на отдельные стеллажи? Второй вопрос. Даже не вопрос, а предложение. У нас есть замечательный чаян, да? В свое время вот это здание было построено на гонорары этого чаяна, да? И в чаяне публиковать вот эти фирмы, ну, с которыми сложно бороться, да? Которые постоянно нарушают. Вот через чаян их, как бы сказать, рекламировать, ну, для населения. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Относительно пальмового масла или другого продукта, который ухудшает наше здоровье, да, принимая его, я вам скажу так, что мы очень часто, вот даже Розалия Махмутовна не даст мне сейчас немножечко неправду сказать, мы очень часто рекомендуем нашим производителям, которые на территории Республики Татарстан, чтобы они договаривались с представителями сетей торговых, чтобы им выделяли отдельные полки, отдельные стеллажи именно для своей продукции, где они гарантируют, что там нет палевого масла и еще что-то такого другого, но заставить мы никого не можем. Это, к сожалению, правила торговли, которые диктуют нам наши крупные игроки.
Можно дополнить?
Да, конечно. Да,
вообще, это обязательное требование. Продукцию отличать должно на ценнике информирования потребителя. Если в продукте не использованы растительные жиры, без заменителя молочного жира, так это же уже есть, это уже года 3-4 продолжается. На ценниках по правилам торговли должна быть такая информация. БЗМЖ, вот вы можете посмотреть, убедиться, если продукция в своем составе не содержит пальмовые жиры, то она так и должна маркироваться на ценниках, чтобы потребитель мог сделать грамотный выбор. БЗМЖ, если этого нет, то это является грубым нарушением со стороны работников торговых организаций. Поэтому это, ну, это как дважды 2-4, по крайней мере, так должно быть. Другое дело, что торговля зачастую не знает. Она же должна принимать товар по внешним признакам, а это внутренний скрытый признак. То есть, либо они друг друга с производителями, как говорится, вместе помогают этому нарушению происходить, либо они, получается, в неведении. Другое дело, я вот всегда объясняю, для того, чтобы произвести килограмм масла 72,5, которое наиболее популярно, крестьянское масло, 72,5% жирности, для этого масла необходимо в среднем около 20 литров молока цельного базисной жирности 3,2%. Вот посчитайте, если даже взять средний по республике, что литр молока стоит 20 рублей, закупочная цена, как может быть масло по 200-300 рублей за килограмм и будь это маслом? Это, естественно, спред. Мы сами себя обманываем. Не будет по такой цене масла. Дешевый сыр бывает
на шелок. Если на время, вот Лужков в 2008 году на год выводил все ГМО за пределы Москвы, да? Это просто, как бы сказать, мэр города имел такую власть вывести за пределы Москвы все ГМО на целый год, да?
Вот я думаю, мы не сможем на этот вопрос ответить.
Мы можем ли в Татарстане какие-то такие свои санкции применять на какой-то определенный срок, чтобы как-то стимулировать вот эти вопросы?
Здесь, во-первых, речь идет не о ГМО-продукции. ГМО – это немножко разные вещи. У нас единое экономическое пространство, мы работаем в едином правовом поле, и требования, связанные с законодательством по защите прав потребителей, они относятся к федеральным компетенциям. Это раз. Во-вторых, хочу сказать, вот что касается пальмового масла. Здесь мнение о том, что оно является опасным, оно не подтверждено. Здесь самое главное, чтобы потребитель был проинформирован должным образом, содержит ли продукт заменители основного молочного жира. Тут уже дело каждого выбирать. Может, он хочет менее калорийный, может, он хочет как раз такой продукт с заменителем. Понимаете, оно не столько опасно, сколько оно является, даже оно, по мнению отдельных врачей, оно не является опасным. Другое дело, что потребитель должен быть правильным образом проинформирован, что же он приобретает. Если он хочет купить спред, то есть продукт изначально заявленный как продукт, содержащий и растительные, и молочные жиры, пожалуйста, но пусть об этом будет надлежащая информация на этикетке.
Спасибо большое, уважаемые журналисты.
На второй вопрос отвечу я.
Давайте.
По поводу чаяна, да, вот вы говорите. Мы с удовольствием поработаем с вами, с удовольствием дадим вам всю информацию, будем взаимодействовать. Лето 8-9 назад у нас была такая замечательная газета «Вабанк», где на последней страничке были все интересующиеся моменты отражены на сегодняшний день по закону о защите прав потребителей по качеству товара или услуг. И нам очень приятно, когда по истечении 7 лет к нам приходили люди с этой подборкой. Потому что последние 15 лет мы находимся в одном и том же месте, мы никуда не переезжаем, мы стабильны. Поэтому мы с вами с удовольствием поработаем, если хотите.
Спасибо большое. Пожалуйста. Розалия Махмутовна, вам вопрос. Хотелось бы в динамике понять, у нас становится больше с каждым годом обращений по защите прав потребителей или меньше? Может быть, есть цифры на сколько?
По количеству обращений, которые поступают к нам, в динамике, как положительный момент, я отмечаю, что их не становится больше. Даже по сравнению, допустим, 23-й год, по сравнению с 22-м годом, их стало меньше, на где-то 5%. Но сами обращения меняются, потому что если раньше по простым таким ситуациям потребительских взаимоотношений люди обращались к нам, то теперь они уже, благодаря тому, что проходит большая повседневная работа по просвещению, они уже научились сами самостоятельно вот эти вопросы решать. И вот к нам уже обращаются, пройдя через инстанции, когда уже, допустим, и первая инстанция суда в чем-то... бывают такие моменты, когда уже человек и запутался, и сам не умеет самостоятельно вот эти вопросы решить, и уже такие более сложные обращения, мы в этих ситуациях, конечно, оказываем посильную помощь. Все, что от нас зависит, а количество обращений, таких элементарных, они уже решаются самим потребителями вполне успешно. И я уже говорила, что и хозяйствующие субъекты ведь стали стараться не доводить до конфликта, они стараются добровольно решить эти вопросы. То есть в этом плане мы отмечаем большой эффект от уровня той просветительской работы. И буклеты, и газеты, и передачи, и вы, журналисты, вот еще раз хотела поблагодарить вас. То есть эффект, спасибо, выхлоп хороший.